перейти к обсуждению последних событий, дам слово нашему корреспонденту Владимиру Ивахненко, который находится в центре Киева, где на митинге собрались и те, кто требует распустить парламент, и сторонники правительства Януковича. Добрый вечер, Владимир. Что сейчас происходит?
Добрый вечер, Дмитрий. На Майдане Незалежності число участников акции протеста увеличивается. Сейчас их примерно 25-30 тысяч. Все ждут выступления Юлии Тимошенко. Пока выступают представители оппозиционных сил. Продолжается митинг и сторонников Януковича на Европейской площади. Там их примерно вдвое меньше, чем сторонников оппозиции. Противоборствующие стороны разделяют несколько кордонов милиционеров. Пока все проходит спокойно. Никаких столкновений к этому времени, столкновения, о которых очень много накануне говорили в МВД, не зафиксировано.
Спасибо, Владимир. Это был корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко. Когда я планировал эту передачу, я звонил многим киевским интеллектуалам, известным писателям, издателям, которые принимали активное участие в «Оранжевой революции», и многие мне сказали, что они полностью разочарованы во всех политических силах, почти не интересуются происходящим, занимаются исключительно своим делом, творчеством, и вообще считают, что они свою роль сыграли в критический момент, а теперь нет никаких оснований участвовать в борьбе, и вообще исповедуют принцип «чума на оба ваших дома». Вот писатель Оксана Забушко мне сказала, что когда она собирается с друзьями, речь вообще не заходит о политике. Поэтому такой простой первый вопрос. Мирослав Владимирович, вам интересно то, что сейчас происходит? Вот прямо в эти минуты на Майдане Незалежности и в кулуарах власти.
Конечно, интересно. Это не значит, что мы стремимся принимать какое бы то ни было участие в событиях, но во всяком случае мы прекрасно понимаем, что это... жизни как доленосные, как бы судьбоносные минуты, потому что все может опять повернуть кто знает куда. Мы сегодня приблизились еще на один шаг к тому моменту, когда все будет зависеть от решения президента. И каково будет это решение, в общем-то, все-таки мы еще и не знаем. И сам президент, очевидно, до последней минуты будет в нерешительности. Но предвидеть того, что наступит потом, просто практически невозможно.
Но вы говорите, что не хотите принимать участие в событиях. Почему?
Видите ли, это не политика, которая делается как-то на профессиональном уровне. Вот те маневры, даже суетливые и мелкие шажки какие-то, которые до сих пор преобладали в нашем политикуме, все это не наша, так сказать, стихия, и, в общем-то, мы действительно заняты своими делами. Но может оказаться, что Украина окажется перед угрозой потери демократии. Потеря свободы, а мы сейчас имеем такую степень свободы, которую, пожалуй, никто на постсоветском пространстве, за исключением Прибалтики, не имеет. Потеря этой свободы для нас будет означать, в общем, потерю всех жизненных ценностей.
Тот же самый вопрос вам, Михаил Герасимович. Вам интересно происходящее в эти дни, в эти минуты, или вы тоже считаете, что это не вполне ваша стихия?
То, чтобы даже интересно, все понимают, что от этого очень много зависит, поэтому не совсем то слово. И у меня сегодня так сложилось, что я лежа перед телевизором все это воспринимаю, у меня просто температура. И я могу сказать, что, действительно, это уже прозвучало, что то, что происходит сегодня, очень важно. Я не совсем согласен с тем, что все решили отойти в сторону и не заниматься этим. Это вообще ежедневный процесс практически для многих. Ну, по крайней мере, могу сказать о себе, что достаточно много сил сознательно уделяю тому, чтобы, хотя бы там на какой-то миллиметр или на какую-то каплю вернуть тот баланс, который у нас сейчас утрачен. Он у нас фатально утрачен, к сожалению. Баланс между разными, так сказать, пропорция культуры, базовой культуры, фундаментальной культуры, в контексте социального строительства, в контексте строительства государства. К сожалению, все настолько увлечены политикой, это разные есть причины, разные объяснения, что это превратилось в такой национальный спорт. Это очень подогревается тотальной свободой. Можешь говорить, что хочешь и как хочешь. И, наверное, этот азарт захлестнул и, к сожалению, на время отодвинул очень серьезные вопросы, без которых вообще общество не существует. Вопросы той самой фундаментальной культуры, без которой нет вообще жизни практически.
Ну вот сейчас, Михаил Герасимович, вот в эту минуту, какую позицию должен занять интеллектуал, либерально мыслящий, желающий блага своей стране? Должен ли он выйти на Майдан в буквальном и переносном смысле и требовать роспуска парламента? Или нет больше в митингах никакого смысла, вот такого содержания, которое было в 2004 году?
Ну, митинги нужны, они показывают ту энергетику, которая в обществе там скована или припрятана. А какую позицию? Я вот, например, простудился в поезде, когда ехал из Донецка в Киев. И причем политика тут не виновата. Я возил в Донецк фильмы украинские, где показывал их на прекрасном фестивале, организованном в Макеевке. Это был театральный фестиваль. Меня пригласили как представителя фестиваля, ну, одного из наших киевских фестивалей. Я привез туда коллекцию наших фильмов, выпускников, студентов, дебютантов, для того, чтобы просто, ну, была какая-то связь, чтобы мы не чувствовали, что все это разорвано на части, растерзано. Фильмы смотрели прекрасно. Замечательные были потом и слова сказаны, и услышаны. И мне кажется, что вот такие конкретные, у каждого, вот вы такое высокое слово сказали, интеллектуала, у каждого человека, кто этим занимается, находится какое-то свое направление, там, свои усилия, которые он может, ну, внести в это дело. Вот и я пытаюсь, и, наверное, все. Ну, а так, а вообще это звучит, да, действительно, вот, ну, надоело. Вообще надоело, конечно, политика просто уже, ну, через край. Это что-то страшное.
Ну, вот придет к вам молодой человек, ваш студент или аспирант, или просто коллега, и скажет, что он хочет на баррикады за Тимошенко, или почему бы и нет, за Януковича. Что вы ему посоветуете? Идти митинговать или забыть обо всей этой ерунде и снимать фильмы?
Вообще, мой студент снял просто тогда вот зимой прекрасный фильм во время этих событий. Даже он как бы предугадал то, что будет происходить. Вы знаете, вот молодой человек, совсем юный, вдруг сделал фильм, в котором рассказывается о том, что революция может не только полюбить, но и разлюбить, вот как девушка. Он снимал, мы с ним встречались много раз этими зимними ночами там. И не один он, я видел многих людей. Я не знаю, я просто действительно лежу. Если бы я сегодня пошел, я бы, наверное, встретил своих студентов. Я бы попробовал пойти и туда, и туда. Ну, не знаю, где и кого бы я встретил, но своих студентов я встречал.
Я хочу привести слова Юлии Тимошенко, которая стала инициатором создания Комитета национального спасения. Происходящее в украинской политике напоминает голливудский фильм. Вот снова о фильме, да? Самого главного злодея убили, а когда мы обернулись, это самое страшное чудовище восстало. Сегодня это чудовище восстало лишь для того, чтобы мы дали ему последний бой. Вот такая метафора. Мирослав Владимирович, я думаю, что она вам близка в каком-то смысле, судя по тому, что вы говорили. Вот почему чудовище воскресло? Кто его создатель? Кто этот доктор? Доктор Франкенштейн.
Ну, вряд ли нам кому-либо, и даже из молодых, удастся прожить свою жизнь так, чтобы не увидеть опять и опять воскресающее чудовище. Это чудовище автократического государства, это чудовище власти, которое все время вырывается из-под контроля. Надежда на то, что это как будет всегда, когда-нибудь полностью преодолено, нет, и поэтому стоит к этому относиться спокойно по мере, так сказать, своих сил, поскольку это еще не очень мешает жить. В принципе, если бы эти стороны спорили себе там в парламенте и решали свои проблемы, люди бы к этому относились без какого-то панического страха. Но ведь действительно ситуация все время подходит к такому барьеру, когда чудовище может оказаться опять во всей своей красе опять в полностью бесконтрольной власти. Почему боятся люди? Почему интеллигенция не приемлет, скажем, позиции правящей коалиции? Не потому, что там плохие лозунги или плохая платформа, или какие-то у нас плохие отношения с массовой базой, скажем, партии регионов. Я, кстати, тоже недавно из Донецка и Днепропетровска, и я не чувствовал себя там в чужой среде. Там же моя же профессиональная среда, мы провели прекрасные несколько дней на разных конференциях и даже не вспоминали тех политических баталий, которые происходят везде. Вся проблема заключается в том, что вот если говорить сегодня о нашей митинговой действительности, вся проблема заключается в том, что если одна из сторон получит доминирование с конституционным большинством, никаких гарантий для дальнейшего существования демократии в Украине не будет. Юридические тонкости есть и там, и там, и там, и там позиции не очень убедительные. Но речь идет не о том, что этот парламент нужно заменить какой-то другой неконституционной властью, а просто жирные коты, которых всегда много во всяких парламентах, в этой ситуации у нас играют чрезвычайно опасную роль. И они могут за кусок колбасы пойти, ну, кусок колбасы стоимостью несколько миллионов долларов, уйти в любую сторону своей души. И это нас пугает, это чужие силы, это не наши силы, и не потому, что кто-то нас призывает, или там люди верят каким-то одним политикам, а другим не верят. Есть такое инстинктивное ощущение, что мы потеряем свободу. Свободы действительно у нас достаточно, иногда это даже, может быть, и вызывает какое-то, ну, ощущение преизбыточности, но, в общем, это все-таки то, к чему мы не привыкли, и что мы только научились ценить, и пойдет стихия, ничего предсказать нельзя, но стихия будет направлена так же, как и в те помаранчевые, эти оранжевые дни, она будет направлена на спасение свободы.
Ну вот вы говорите о свободе, я хочу сказать, что очень многие мои знакомые, которые бывают в Киеве, говорят, что произошли фантастические перемены. Я вот сам не был давно. Говорят, что город становится действительно европейской столицей, кипит жизнь, нет никакого гнета, цензуры, цветут 100 цветов, качество, стиль жизни изменился буквально за 2-3 года. Гости программы «Итоги недели. Радио Свободы» – директор Киевского института философии, академик Мирослав Попович и режиссер Михаил Ильенко. Наш телефон 8-800-200-2212. Дадим слово нашим слушателям. Юрий Юрьевич из Петербурга. Добрый вечер.
Здравствуйте. Алло, вы меня слышите, да?
Слышим прекрасно.
Прекрасно. Так вот, я очень внимательно слушаю все передачи «Свободы», касающиеся Украины. И сейчас я очень внимательно слушал Мирослава Поповича. И вот это существенно, директор Института философии. Но меня удивляет, вот я прослушал все его слова самым образом внимательно, но я как бы не уловил, ведь он говорил об абсолютизации свободы, о беспокойстве, о каком-то чудовище, но совершенно невозможно было понять, ну хорошо, за что выступает, или за что, о чем он беспокоится? Он беспокоится о том, что будет плохо для большинства народа, или он беспокоится за интеллигенцию? Ведь абсолютизация свободы в его словах, ну, она звучала просто, ну, извините меня, ну, плохо понимаемо. Ведь невозможно, просто начинаешь задумываться, что интеллектуальный потенциал нашей интеллигенции, он просто не работает на то, чтобы сделать и Россию, и Украину государствами, в которых было бы жить хорошо всем людям.
Вот, спасибо, Юрий Юрьевич, за интересный вопрос. Вот видите, вы сразу осудили интеллектуальный потенциал сразу двух стран. Мирослав Владимирович, вам придется отвечать. За что же вы выступаете, спрашивает наш слушатель.
Ну, я не понимаю, собственно, что возмущает уважаемого Юрия Юрьевича.
Я думаю, что он считает, что вы выступаете только за меньшинство и не думаете о большинстве народа.
Есть разного рода ценности, и, конечно же, мы все хотели бы, чтобы у нас вообще не возникал вопрос о борьбе с бедностью, чтобы у нас был уровень благосостояния такой, чтобы об этом просто не было нужды беспокоиться, и каждый мог найти себе кусок хлеба, найти себе рабочее место и заработать на жизнь себе и детям своим. Об этом речь не идет, и, собственно говоря, даже речь не идет об этом в споре между так называемыми оранжевыми и бело- или бело-синими. Речь идет теперь о другие же другие вещи. Есть политикум, есть та политическая среда, в которой мы живем. Я не говорю о том, что у нас абсолютизирована свобода. Я прежде всего настаиваю на том, что у нас сейчас нормальное свободное государство. Действительно, можно высказать любое мнение, и можно высказать его и по телевизору, и по радио. И главное, что можно отстоять свои права. Конечно, тут начинается все различие между странами, где демократия уже имеет огромные традиции, и нашими странами, где судебная власть все еще на себе несет печать авторитарного режима. Но так или иначе, основа демократического устройства — это то, что мы должны защищать, независимо от того, как у нас полны ли наши желудки. Потому что страна, которая не имеет свободы в политике, в свободе в ежедневной жизни человека, обречена влачить жалкое существование и при решении фундаментальных вопросов культуры. Я в этом смысле совершенно согласен с Михаилом Герасимовичем, который высказывал беспокойство тем, что у нас действительно масса проблем, о которых надо было бы думать больше, нам, особенности специалистам в области культуры, думать больше, чем о политике. Но, к сожалению, приходится и выходить на площадь.
Ну вот я хочу Михаила Герасимовича спросить об особенностях украинской свободы. Я знаю многих москвичей, журналистов прежде всего, которые просто мечтают перебраться в Киев, где они могут писать и говорить то, что думают. И даже некоторые перебрались, как мы знаем. Савик Шустер, сотрудники газеты «Коммерсант Украины», многие другие. Действительно, украинская свобода столь безгранична и безупречна?
Ну, тут тоже немножко такое слово я услышал. Перебраться. Вот я в свое время перебрался. Я с большим почтением отношусь к российской культуре и счастлив, что снимал фильмы и по Чехову, и по Гоголю, и Аркадий Гайдар. Но вот я не перебрался. Я какой-то определенный сделал выбор. Не потому, что это, так сказать, в этом есть какая-то конфронтация. Может быть, люди просто делают выбор, и сейчас времена изменились. Мы уже не можем говорить о том, что там железный занавес, и кто-то там выслан из страны, выехал из страны. Наверное, этот процесс также логично связан с какими-то и политическими, и культурными процессами. Вероятно, здесь... Сегодня, здесь, сейчас, если ничего не изменится к худшему, я надеюсь. Но здесь работать в каком-то отношении интересно, в каких-то отношениях, может быть, перспективнее, может быть, острее, может быть, азартнее. Я буду рад вообще снять фильм в России, искренне говорю. Я очень счастлив, что я снял, например, совершенно украинский фильм «Фуджоу». Я не смог бы его снять в России тоже не по политическим соображениям, естественно. Просто, разные страны, разный фольклор и так далее. Поэтому, может быть, это какая-то естественная такая миграция. Не перебрались, не перебираются, а... пытается быть где-то там на острие, где-то в эпицентре, вот может быть так.
Да, наверное, я неточный глагол употребил, не перебраться, а давайте называть вещи своими именами. Бежать, да, бежать от цензуры, от гнета, от для некоторых запретов на профессию. Александр Николаевич из Москвы нам звонит. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я с удовольствием приветствую нашего гостя с Украины и хочу вот пару секунд сказать пару слов, что те события, которые протекают на Украине, мы здесь в России с удовольствием это наблюдаем, и мы за вас искренне рады. И то те процессы, которые происходят на Украине, это просто замечательно. Нам надо просто брать. А те отношения, которые сложились в последние годы между Россией и Украиной, и не без нашей помощи, Я единственное и убедительно прошу, сделайте все для того, чтобы не уподобиться нам, чтобы закрыть все на замок и чтобы, как сказать, ну, не позориться на весь мир. Мы в данный момент берем от вас пример. И мы братские народы, мы вас уважаем, обожаем и любим. Что вы вообще-то, украинская интеллигенция, что вы делаете для того, чтобы хоть как-то повлиять на нас с положительной стороны?
Что вы делаете, чтобы повлиять на власть с положительной стороны, спрашивает наш слушатель Александр Николаевич. Мирослав Владимирович.
Прежде всего, мы стараемся, если речь идет вообще об украинской интеллигенции, подавляющей в большинстве, мы стараемся, чтобы не было воспринято наше... деятельность, наша жизнь, наши политические устремления как что-то противостоящее России как обществу, России как культуре. Поверьте, в подавляющем большинстве все наши демократические движения совершенно не связаны с такой враждебностью к России и русским. И в те самые дни оранжевой революции на площади господствовал русский язык, несмотря на то, что это была революция, направленная на осуществление суверенитета Украины как государства. Поэтому, прежде всего, если мы начнем строить новую демократическую Украину, так сказать, на костях вот той дружбы народа, которая была на самом деле фальшивой, у нас все равно ничего хорошего не получится. Мы должны все-таки извлечь из нашей истории все то, что дает нам силы для решения наших сегодняшних.
Ну, я помню, в 2004 году многие киевляне говорили, что зло идет из Москвы, и не будь такой жесткой поддержки Януковича Кремлем, не потребовалось бы стоять на морозе столько дней, не потребовалось бы бесконечно пересчитывать голоса. Надеюсь, что в том, что происходит сейчас, российское влияние менее заметно, и Москва не играет такой деструктивной роли. Я благодарю наших слушателей, позвонивших в студию, и гостей программы «Итоги недели» философа Мирослава Поповича и режиссера Михаила Ильенко. Мы говорили о том, как воспринимает очередной политический кризис украинская интеллектуальная элита. Далее в программе «Итоги недели» обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики» и «Человек недели». Неделя. Сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня прошли массовые акции протеста. Несколько тысяч человек собрались на Театральной площади на митинг против социального неравенства, который проводили левые организации. На Пушкинской площади активисты партии «Яблоко» провели акцию «Защитим Москву» против строительных новаций в столице. Массовые акции проходят сегодня и в Киеве. Митингуют сторонники оппозиции, требующие роспуска парламента, и сторонники правящей коалиции. Президент Украины Виктор Ющенко вновь заявил о готовности распустить Верховную Раду. Президент обвинил правящую коалицию в нарушении Конституции и выдвинул ряд ультиматумов. Министр иностранных дел Великобритании Маргарет Беккет призывает Иран разрешить миром конфликт вокруг 15 британских моряков, захваченных в плен. Посол Ирана в России Голам Реза Ансари опроверг свои же слова о том, что захваченных будут судить, если их вина будет доказана. Евросоюз будет вести переговоры с членами нового палестинского правительства, не входящими в группировку «Хамас». Решение было принято сегодня министрами иностранных дел стран ЕС на встрече в Бремене. Министр юстиции Ирака, член суннитской общины Хашим Аш-Шебли, подал в отставку. Министр решил покинуть свой пост из-за несогласия с политикой правительства. На севере Испании в стране Басков и соседней провинции Наварра обнаружен большой склад взрывчатки – 140 тонн. Итальянская гуманитарная организация, которая помогает наладить работу больниц в Афганистане, угрожает свернуть свою деятельность. 20 марта был похищен сотрудник этой организации, директор одной из больниц. В Красноярске задержаны 11 молодых людей, которых подозревают в нападении на гражданина Таджикистана в пятницу вечером. В Москве горожане, экологи и активисты партии «Яблоко» протестуют против намерения властей уничтожить часть насаждений парка-заповедника Царицына. Грузия прощается с первым президентом страны Звиадом Гамсахурдия. Останки Гамсахурдия перевезены сегодня из Тбилиси в древнюю столицу страны Мцхета, где в местном соборе прошла панихида. Во многих кварталах австралийского города Сидней сегодня на час выключили свет в ходе общественной акции в поддержку борьбы с глобальным потеплением.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Начнется ли война с Ираном? Нефть и гордость Владимира Путина. Трагедия в семье Джона Эдвардса. Обнародованные секретные документы Компартии США. Эти и другие сюжеты в обзоре американских еженедельников.
Удастся ли Соединенным Штатам избежать войны с Ираном? Этот вопрос обсуждает «Тайм». В последние годы Исламская Республика охвачена мрачным фатализмом. Там считают, что нападение американцев предотвратить невозможно. В Вашингтоне называют это симптомом паранойи. Стоит ли говорить, что иранцы не слишком довольны присутствием солдат США вдоль обеих своих границ, а также двух авианосцев и десятка военных кораблей в Персидском заливе? Прибавьте к этому весьма неприятные новости из стран региона. Саудовская Аравия обвиняет США в незаконной оккупации Ирака. Объединенные Арабские Эмираты поспешили заверить Тегеран в том, что не позволят использовать свою территорию в качестве плацдарма для нападения. В результате у Вашингтона остались только два арабских союзника – Кувейт и премьер-министр Ирака Малики. «Настроение у всех чемоданное. Бегу забирать свою наличность из банка», — сказал по телефону приятель корреспондента «Тайм», занимающий ответственный пост в одной из стран залива, и отключил телефон.
Президент Путин ведет борьбу на многих фронтах, но у него есть два приоритетных направления – нефть и гордость, пишет «Тайм» в заметке под заголовком «С кем конфликтует Россия?». Стране приходится охранять границы, протянувшиеся от Норвегии до Японии, но больше всего Кремль беспокоит ближайшие соседи – бывшие советские республики. Многие из них намерены присоединиться к НАТО или Европейскому Союзу, вместо того, чтобы стремиться в политические объятия Москвы. Это очень нервирует Путина, и он принимает ответные меры. Вводят торговые эмбарго и квоты для приезжих. Помимо нашумевших конфликтов с Белоруссией, Украиной и Грузией, назревают новые неприятности. Речь идет об Азербайджане, который задерживает поставки нефти в российский порт на Черном море после резкого повышения цен на газ. Пишет «Тайм».
Ньюзвик рассказывает о несчастье в семье возможного кандидата на президентский пост от Демократической партии Джона Эдвардса. На прошлой неделе врачи поставили его жене Элизабет печальный диагноз – рак груди в четвертой стадии. Вылечить болезнь уже невозможно. Врачам под силу только замедлить развитие недуга. Метастазы поразили кости, возможно, часть легкого и другие ткани. Известие ошеломило Эдвардса и троих его детей, младшим из которых не исполнилось еще и 10 лет. Члены предвыборной команды не могли сдержать слез. К тому же прошел слух, что претендент прервет свою избирательную кампанию, но информация оказалась ложной. «Если вы не готовы справляться с ударами судьбы, вы не готовы стать президентом. Все пойдет по намеченному плану», — заявил Эдвардс. Элизабет пользуется безупречной репутацией и очень популярна. Ее считают главным и незаменимым советником мужа. Ради супруга она пожертвовала собственной карьерой. В ближайшие месяцы Эдвардсу придется совмещать публичный имидж и личную боль. Так же, как и Элизабет.
Было время, когда сотрудники ФБР дорого заплатили бы за возможность взглянуть на эти документы. Сейчас каждому желающему позволено ознакомиться с файлами, которые Коммунистическая партия США передала библиотеке Университета Нью-Йорка, пишет Newsweek в статье под заголовком «Открывая тайны американских марксистов». Огромное собрание документов, фотографий и списков членов Компартии наверняка поможет найти ответы на важные исторические вопросы. Например, насколько правдивы слухи о том, что президент Дуайт Эйзенхауэр и члены общества Джона Бёрча якобы состояли в марксистской партии. И что нового можно узнать о таких людях, как физик-ядерщик Роберт Оппенгеймер, который руководил созданием американской ядерной бомбы, а затем был обвинен в нелояльности и отстранен от секретных работ? Следует ли считать всех американских коммунистов агентами Москвы? Советского Союза давно не существует, но противоборство коммунистов и антикоммунистов продолжается. Обнародованные в Америке архивы, конечно, не смогут изменить убеждения людей, но, возможно, помогут сгладить противоречия.
Все привыкли к тому, что существуют два типа близнецов – однояйцовые и двуяйцовые. Но, оказывается, есть еще и третий тип. Сначала все шло хорошо, и супруги ожидали появления на свет двоих мальчиков. Первый малыш родился нормальным и здоровым, а определить пол второго оказалось невозможным. Такие случаи очень редки. Тем не менее, феномен существует, и генетики заняты его исследованием. По их мнению, второму ребенку просто не хватило Y-хромосом, которые ответственны за формирование плода мужского пола. При этом не обязательно иметь 100% таких хромосом. Чтобы родиться мужчиной, достаточно и 15. По мнению специалистов, рождение гермафродита, как в случае с близнецами, хоть и редкое явление, но случается чаще, чем предполагалось до последнего времени, пишет Time.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Неделя без политики. Одна из самых радикальных авангардистских английских художниц Трейси Эмин избрана в престижную Королевскую академию искусств. Ее избрание произвело сенсацию в художественных кругах Британии. Слово лондонскому корреспонденту «Свободы» Наталье Голицыной.
О своем возможном избрании в самый престижный британский художественный институт, Королевскую академию искусств, Трейси Эмин узнала в автомобиле, когда везла свою кошку к ветеринару. Ей позвонил на мобильный секретарь академии Гэри Хью и спросил, согласится ли она стать академиком, и если ее изберут. Трейси ответила, что была бы в восторге. Через некоторое время Хью перезвонил и сообщил, что она стала членом Королевской академии искусств. «Уверена, что мне там понравится», — сказала на это Трейси Эмин. «Я слышала массу забавных историй об этом заведении». О 44-летней художнице заговорили в 1998 году, когда она выставила свою инсталляцию «Моя постель» с окровавленным нижним бельем и презервативами. Инсталляция была номинирована на престижную Тернеровскую премию в 1999 году и даже попала в шорт-лист. В прошлом году Трейси сняла фильм об институциональном сексизме в искусстве и посетила секретаря Королевской академии искусств Нормана Розенталя, которому заявила, что хотела бы стать членом академии, но опасается, что ее не изберут, потому что, как она выразилась, у нее нет члена. На это Розенталь ответил, что в Академии есть члены без членов, и что он доложит академикам о ее желании быть избранной. К изумлению Трейси Эмин, ее самовыдвижение сработало, ее избрали. Одна из привилегий членов Академии искусств – возможность выставлять на ежегодной академической выставке до 6 своих работ. И сейчас поклонники этой экстравагантной и радикальной художницы ждут от нее новых шедевров, вроде ее знаменитой инсталляции палатки под названием «Все, с кем я спала», в которой был список всех ее любовников и неродившихся детей. Кстати, палатка была куплена Лондонским музеем современного искусства Чарльза Саачи. Уже объявлено, что Трейси Эмин будет представлять в этом году Великобританию на 52-й Венецианской биеннале современного искусства.
Франция стала первой страной в мире, открывшей архивы группы изучения информации по неопознанным аэрокосмическим феноменам ЖПЕН, которые входят в состав находящегося в Тулузе Национального центра космических исследований. Решение открыть доступ к материалам об НЛО не было трудным, потому что во Франции изучением этих объектов занимается гражданская организация, а не военные и не военно-воздушные силы, как, к примеру, в Соединенных Штатах. О наблюдениях НЛО во Франции рассказывает парижский корреспондент «Свободы» Дмитрий Савицкий.
К легендарной цифре в 60 миллионов количество туристов, посещающих Францию за год, удваивающих ее население, теперь, оказывается, нужно прибавить еще несколько сот, а может быть и тысяч нелегальных туристов, но не из штата Аризона, не из города Киото, не из Ростова-на-Дону или же Кракова, а из космоса. ЖПАН был создан 30 лет назад, и в задачу этого отдела Французского космического центра входит сбор информации, проверка полученных данных, изучение этой информации и попытка объяснения. Отсюда и деление архивных материалов на 4 группы по первым буквам латинского алфавита. А. Случай рассмотрен, феномен изучен и объяснен, то есть отвергнут. Б. Объяснение возможно, но нет конкретных доказательств. С. Недостаточно информации. И знаменитая группа Д. Феномен необъясним, несмотря на конкретные и существенные подтверждения и свидетельства. В эту группу входит приблизительно четверть всех собранных ЖПАМ материалов. Около 20% всех собранных данных выложены отныне на сайте Национального центра космических исследований CNS www.cns.fr. Зайти на сайт практически невозможно, он постоянно перегружен. Мне удалось открыть его лишь в 3 утра и скачать 2 досье в формате PDF. Это малоинтересные свидетельства 50-х годов. Самое интересное будет выложено на сайте в конце года, когда закончится сканирование материалов и оцифровывание фильмов и фотографий. Феномен НЛО знаком Франции еще с 1937 года. Даже генерал де Голль был озабочен в 50-х годах этими необъяснимыми явлениями и приказал одному из своих сотрудников сосредоточиться на сборе информации, чтобы убедиться в том, насколько это полезно для науки или обороны. За 30 лет существования группа изучения информации по неопознанным аэрокосмическим феноменам собрала и обработала около 1600 случаев, связанных с появлением НЛО. Часть случаев, относящихся к категории А, связана с оптическими природными эффектами, фейерверками, взрывами, а также с падением остатков спутников, к примеру, российского спутника, который оставил в небе над Францией след длиною в 20 километров. Само собой, видевшие нечто горящее или светящееся в небе французы рапортовали, как это обычно и происходит, о виденном в ближайшие жандармерии, где с 70-х годов существует уже готовый формуляр по НЛО для заполнения. На сайте ЖПАН не даются данные об очевидцах, это строго запрещено. Некоторые из них, однако, были подвергнуты психиатрической экспертизе. Среди свидетелей случались и шутники. Так один из них, из Сержи Понтуаз, утверждал, что друг его был похищен инопланетянами, а через 2 дня появился из огненного столпа жив и невредим. Жандармы за шутку не пожурили. В категории «Д» есть действительно впечатляющие случаи. К примеру, посадка в январе 1981 года НЛО диаметром в 2,5 метра в местечке Транс-ан-Прованс на Лазурном берегу. Конусообразная тарелка была темно-металлического цвета и через несколько секунд исчезла, оставив грунтовый след. Визит этот был изучен, и было установлено, что летающий объект оставил след термический, а растения, находящиеся вблизи, биологически изменились. Наиболее захватывающий случай имел место над Парижем, когда в 1994 году пилоты рейса Air France увидели над столицей гигантскую в несколько сот метров тарелку, менявшую цвет и форму, о чем было сообщено на землю. Этот НЛО был зарегистрирован и радарами. При приближении 2 истребителей-перехватчиков тарелка мгновенно исчезла. Директор ЖПАН Жак Патене сказал, что обнародование данных поможет избавиться не только от слухов о засекреченных феноменах, но также и от использования неизвестного и таинственного сектами.
О наблюдениях НЛО во Франции Дмитрий Савицкий. Инопланетяне действительно посетили наш штат. Об этом с опозданием в 10 лет сообщил журналистам Файв Саймингтон, который был губернатором Аризоны во время появления над ней загадочных огней в марте 1997 года. В то время он заявил, что никакой летающей тарелки не было, просто военный самолет выпустил несколько сигнальных ракет, а легковерные земляне приняли их за огни неопознанного летающего объекта. Кому верить, нынешнему Саймингтону или тому десятилетней давности? Продолжит тему Владимир Морозов.
Я летчик и знаю почти все о летательных аппаратах. И тот объект был гораздо больше, чем все, что я когда-либо видел. Просто чувствовалось, что он инопланетный. Так говорит Файв Саммингтон теперь. 10 лет назад на пресс-конференции, посвященной историческому визиту пришельцев, он вывел к изумленному народу высоченное пучеглазое существо в наручниках. Губернатор заявил, что задержанный инопланетянин. Потом он сорвал с пришельца маску, и все узнали начальника губернской канцелярии. Что помешало Файфу сообщить о пришельцах тогда? «Я опасался, — говорит он теперь, — что население охватит паника». Так получилось, что 10 лет назад визит НЛО совпал по времени с решением суда, который признал губернатора виновным в подделке финансовых документов, попытке вымогательства и некоторых других нарушениях закона. Потом его помиловал президент Клинтон, но в 1997 году Файв Саймингтон был вынужден уйти в отставку. Он отложил в сторону свой гарвардский диплом и пошел учиться в кулинарный, нет, не техникум, а институт, расположенный в том же штате Аризона в городе Скоттсдейл. Ему повезло с учителями. Я в руках прекрасного немецкого повара, который специализируется на приготовлении печенья. Я выполняю его указания. Если нет, то мне не поздоровится. По окончании курса Файв Саймингтон основал свой кулинарный институт. Потом он снова заявил о желании пробиться в губернаторы или хотя бы в партийные боссы штата. Ни то, ни другое не удалось. И вот вдруг запоздалое откровение про инопланетян. Может быть, Файв решил въехать в большую политику на летающей тарелке? Но, как говаривал Козьма Прутков, единожды солгавши, кто тебе поверит?
Радио «Свобода. Итоги недели». Программу продолжит обзор российских интернет-изданий. Его подготовил Александр Гостев.
Разгон 24 марта милиции и ОМОНом марша несогласных в Нижнем Новгороде, как и точно такой же беспрецедентный произвол властей во время аналогичного марша в Петербурге в начале марта, остается одной из главных тем русскоязычного политического интернета. В частности, об этом комментарий известного правозащитника, главного редактора агентства «Прима Ньюс» Александра Подробинника под заголовком «Пожнете бурю» на электронных страницах ежедневного журнала. События в Нижнем Новгороде поставили жирную точку в пустых разговорах об основополагающей роли права и правосудия в жизни страны. Гражданам было отказано в конституционном праве на демонстрацию, что означает, что правовое государство в России так и не состоялось.
Мечта о торжестве закона в государственной жизни осталась только мечтой. Государственное устройство, восторжествовавшее в России в 1917 году и основанное на пренебрежении законом во имя политических интересов, и 90 лет спустя остается таким же незыблемым и не поддающимся реформированию, разве что масштабы преступлений разнятся. Собственно говоря, правовыми решениями власть не жаловала нас и раньше. Наверное, на одно законное решение приходилось 10 незаконных. Но всегда можно было перевести стрелки ответственности на нерадивых чиновников, безграмотных судей, необузданных военных, необразованных милиционеров и превратно толкующий закон спецслужбы. Разгон мирной демонстрации 24 марта в Нижнем Новгороде свалить на местную власть не удастся. Слишком долго к ней готовились обе стороны. Слишком много об этом писали и говорили. Ответственность за преступления против Конституции России неизбежно ложится на федеральную власть и гаранта Конституции, президента страны. Внешне мы сразу стали похожи на многие страны, которых обозначают емким словом «изгои», больше всего на самую близкую к нам, Белоруссию. Ровно год назад там также жестоко разгоняли мирную демонстрацию, хватали всех без разбора, включая иностранных журналистов, избивали людей в ОМОНовских автобусах, фальсифицировали административные и уголовные дела, будто Александр Григорьевич Лукашенко заехал на пару дней в Нижний поделиться своими наработками.
МИД России опубликовал на этой неделе давно обещанный обзор внешней политики Российской Федерации. В отличие от концепции внешней политики, носящей максимально общий характер, обзор представляет собой свод конкретных установок, которыми страна руководствуется на мировой арене. На эту тему комментарий главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова на сайте «Газета.ру». На основе анализа текста этого МИДовского обзора можно сделать интересные выводы не столько о политическом курсе, сколько об атмосфере, которая царит в отечественном истеблишменте.
С легкой руки американских комментаторов у нас тоже теперь принято оценивать публичные документы с точки зрения частоты упоминания в них тех или иных понятий. Между российскими и западными, прежде всего европейскими, представителями периодически вспыхивают, правда, все реже, дебаты о том, на какой основе, интересов, за что ратует Москва, или ценностей, на чем настаивают партнеры из западных столиц, строить отношения. Чисто статистически обзор внешней политики не оставляет сомнений в том, каково с точки зрения России соотношение значимости этих двух понятий. Слово «интересы» встречается в тексте около 90 раз, слово «ценности» — 4. Еще относительно недавно, в ответ на западные рассуждения о том, что Россия не соответствует неким общепринятым ценностям, отечественные представители либо оправдывались, либо не скрывали раздражение придирками. Окрепнув финансово, Москва преисполнилась равнодушие к данной теме. Нехай, мол, клевещут, мы-то знаем, что за этим стоит.
В минувшие выходные молодежное движение «Наши» организовало в Москве уличную акцию в поддержку президента Путина под названием «Не проспи Россию». Впечатление от этого действа – тема очередного эссе московского публициста и литератора Льва Рубинштейна под названием «Парад невидимок» на сайте «Грани.ру». О наших, как об арифметической сумме физических лиц, сказать особенно нечего. Такие особи, принципиальные и демонстративно лишенные персональных признаков, каких бы то ни было зачатков рефлексии, не мыслящие своего социального существования вне коллективного тела, были всегда, сколько он себя помнит. Друг от друга они могут отличаться лишь как яйца за 90 копеек от яиц по рубь 30. То, что стоит за толпой наших, опасно своей кромешной пустотой, предупреждает Лев Рубинштейн. Оно опасно, как опасен газ, не имеющий запаха. Оно опасно, как толпа непредсказуемых невидимок. Вам хотелось бы столкнуться с толпой невидимок?
В эту организацию явно вербуют очень юных, очень малоразвитых таких ребят, которые абсолютно ничего не знают, и им очень легко втюхать все, что угодно. Они как раз не жулики. Жулики тех, кто стоит за их спинами, они как раз знают, что есть что. Но вот их так используют в темную. Их много, но вы знаете, что есть такой грустный факт, что вообще глупых людей больше, чем умных. Это так исторически всегда было. Но они хотя бы там стекла не бьют. Впрочем, пока. Я поэтому их считаю опасными. Не их, конечно, а то, что стоит за ними. Потому что они абсолютно сырые, эти ребята. Они абсолютно пустые. Им могут внушить все, что угодно. Сейчас тем, кто за ними стоит, невыгодно, чтобы они, там, скажем, ходили с палками. А в какой-то момент это может стать выгодно, чтобы они ходили с палками.
Мнение литератора и публициста Льва Рубинштейна. Парад невидимок. Сайт Грани.ру.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Александр Гостев. Человек недели «Радио Свобода» – крупнейший музыкант современности Мстислав Ростропович, который 27 марта отметил свое 80-летие. Мстислав Ростропович родился в Баку в музыкальной семье, окончил Московскую консерваторию. Известность как виолончелист получил в 45 году, когда выиграл золотую медаль на первом в СССР конкурсе молодых музыкантов. Считался лидером российской школы виолончелистов. Известен последовательными демократическими убеждениями. В 74 году вместе с супругой, певицей Галиной Вишневской, за дружбу с Александром Солженицыным был выслан из Советского Союза и лишен советского гражданства. Более 15 лет был дирижером и художественным руководителем Национального симфонического оркестра в Вашингтоне. Репертуар Ростроповича чрезвычайно разнообразен. Он впервые исполнил 117 произведений для виолончели и дал 70 оркестровых премьер. Как камерный музыкант выступал в ансамблях со многими знаменитыми музыкантами. Ростроповичу посвятили свои сочинения около 60 композиторов. Он народный артист СССР, лауреат Сталинской и Ленинской премии, а также множество других престижных профессиональных наград, почетный член Академии искусств Франции, почетный доктор более 50 университетов разных стран, лауреат государственных наград 30 стран. О человеке недели «Радио Свобода» говорит участник юбилейного концерта в честь Мстислава Ростроповича, художественный руководитель и дирижер камерного оркестра «Музика Вива», виолончелист Александр Рудин.
Ростропович, прежде всего, это великий музыкант. Причем я как раз отношусь к тем людям, которые считают, что он и как дирижер себя очень ярко проявляет. Дирижер – это человек, у которого есть свое видение музыки, свои яркие чувства, которые он хочет этой музыкой передать. И все это есть у Ростроповича, поэтому он, безусловно, является также и очень большим дирижером. Кроме того, это человек, который всех нас удивляет своей удивительной энергией. Это человек, который совершенно удивительно одарен, в смысле физиологическом, и, так сказать, это, в общем, заслуга его родителей, но это совершенно уникальный человек, необыкновенно светлый ум, удивительные руки, пальцы, какая-то открытость, очень необыкновенная творческая и человеческая активность. Вот все это, конечно, вместе делает его действительно одним из ярчайших музыкантов ушедшего вот уже века и начала нашего 21-го. Для меня все интерпретации Ростроповича, практически все, поражают, в общем, одними и теми же качествами и чертами. Это необыкновенная убедительность, легкость подачи любого, так сказать, по сложности материала, охват вообще формы. Произведение, которое играет, исполняет Ростропович, оно всегда кажется чуть короче, чем оно есть. Это очень ценное качество. Время в его исполнении сжимается. Это говорит о том, что вот это произведение искусства, которое он интерпретирует, действительно становится шедевром, независимо от того, является ли оно им изначально. Я считаю, что его исполнение никогда не должно устареть. Тут такое, ну, в хорошем смысле, эталонное исполнение, неотягощенное инструментализмом. Вот, понимаете, есть исполнители, которые играют и записывают что-то, и слышно, как они борются с этим, так сказать, процессом. Что касается Ростроповича, этой борьбы не слышно, и, по-видимому, ее все-таки не было. В общении он очень приятен, очень легок, очень компанейский человек, и совершенно ты с ним себя не чувствуешь несвободно.
О Мстиславе Ростроповиче говорил виолончелист Александр Рудин. Программу «Итоги недели Радио Свобода» подготовили продюсеры Андрей Амочкин и Лина Ширяева. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте программу Кристины Горелик «Дорога свободы». Ее главные темы – поход в военкомат, пошаговая инструкция, рынки без иностранцев, как изменится торговля после 1 апреля. Оставайтесь на волне свободы.
Мы поддерживаем этот план, который предлагает независимость Косово.
Ассамблея Северной Ирландии была распущена в октябре 2002 года.
Министерство юстиции предлагало отменить уголовное наказание за многоженство. Против этой поправки проголосовали 42 депутата.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И ударили несколько раз кулаком в спину, несмотря на наличие аккредитации, выданной МИД Белоруссии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода». Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.